программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президиум Верховного Суда Российской Федерации признал незаконным содержание под стражей в период предварительного следствия ученого Игоря Сутягина, который получил срок по обвинению в шпионаже. Сам приговор российскому ученому президиум отменять не стал, оставив его без изменения. Правозащитники возмущены решением суда и уже призвали к пересмотру приговора ученому. Напомню, что 7 апреля 2004 года Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя сектора военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады Сутягина к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа. В июле 2010 года президентом Медведевым были подписаны указы о помиловании 20 человек, включая Сутягина. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал нарушение в отношении Сутягина и постановил выплатить ему 20 тысяч евро. О том, кого выгодна затянувшаяся волна шпиономании в России, мы сегодня беседуем с Анной Ставицкой, адвокатом Игоря Сутягина, Григорием Пасько, экологом-правозащитником, и Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Первый вопрос Анне Ставицкой. Добрый вечер, Анна.
Здравствуйте.
Рассчитывали ли вы на отмену обвинительного приговора Игорю Сутягину?
Ну, я могу ответить так на этот вопрос, что с точки зрения закона никакого другого решения Верховный суд вынести не мог, кроме как отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, потому как Европейский суд признал нарушение параграфа 1 статьи 6 Европейской конвенции и сказал, что было нарушено в отношении Сутягина фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство. Европейский суд сказал, что суд в отношении Сутягина не был независимым и беспристрастным. Это очень стыдное для Российской Федерации решение, потому как на международном уровне было признано, что в отношении человека суд был не беспристрастным. И вот когда такие нарушения Европейским судом признаются, то на национальном уровне национальные суды должны восстановить нарушенное право, а восстановить нарушенное право в данном случае возможно только путем отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. Но Верховный суд вот поступил так, как он сегодня поступил, и мне, конечно, очень интересно обоснование своего решения, которое мы будем потом иметь возможность прочитать, когда будет уже подготовлен полный текст решения Верховного суда. Но думаю, что Верховный суд в данном случае может ссылаться и на позицию самого Игоря Сутягина, которую он высказал в своем ходатайстве, которое сегодня он прислал в Европейский суд, и где указал, что он, в принципе, не доверяет российским судам, ни Московскому суду, ни Верховному суду, считает, что в России отсутствует независимый и беспристрастный суд, поэтому, в принципе, не видит для себя никакой возможности для пересмотра своего дела сейчас уже внутри страны, то есть Российской Федерации, что он удовлетворен решением Европейского суда, и он так не сказал, что он не хотел бы, чтобы его дело было пересмотрено. Но, как я уже сказала, он говорит, что никакого основания доверять российским судьям нет, поэтому не видит смысла в пересмотре своего приговора. Но при этом он просил отменить приговор и прекратить уголовное дело в отношении него. Но даже несмотря на позицию Игоря Сутягина, который он выразил в своем ходатайстве, Верховный суд должен был руководствоваться уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, в котором четко указано, что при таких обстоятельствах приговор должен был быть отменен. Но вот Верховный суд поступил так, как он поступил, и наши теперь следующие действия, я имею в виду представителей Сутягина, это писать такое обращение в Комитет министров Совета Европы, это исполнительный орган, который наблюдает за исполнением решений Европейского суда. И в этом обращении мы можем указать, что Российская Федерация фактически не выполнила решение Европейского суда.
Спасибо. Вопрос Григорию Пасько. Добрый вечер, Григорий. Как вы считаете, если Европейский суд признал незаконным лишение свободы Игоря Сутягина, должны ли понести наказание те, кто это осуществил еще в 2004 году?
Добрый вечер. Ну, разумеется, должны, но я не припомню ни одного случая, чтобы у нас наказывались те лица, которые незаконно возбуждали уголовные дела, которые фальсифицировали материалы, доказательства, и которые потом признавались Страсбургским судом, или, по-моему, даже если были такие случаи, я их не знаю, Верховным судом Российской Федерации какие-то нарушения, такое редко бывает крайне, но, наверное, бывает, чтобы кто-то из следствия или судебного корпуса понес хоть какое-то наказание. Между тем, примеров огромное количество, когда доказательств не было вины человека, ну, настоящих, весомых, например, по 275 статье. Ни в одном из громких шпионских дел этих доказательств не было в том объеме, который предусматривает сама формулировка статьи. Именно поэтому, что нельзя было доказать эту вину, они не способны были доказать, потому что дела были сфальсифицированы все. Именно поэтому возникла необходимость внесения поправок в эту статью. И вы знаете, что эти поправки внесены, они наверняка вот будут со дня на день приняты. Расширительное толкование 275 статьи.
Спасибо. Вопрос Евгению Ихлову. Добрый вечер, Евгений Витальевич. Добрый вечер. Как, по-вашему, убедительны ли доказательства были вины Игоря Сутягина в государственной измене в форме шпионажа?
Ну, понимаете, я процесс не анализировал внимательно, но с моей точки зрения, в том понимании шпионаж и государственная измена, которая это существовала на тот момент, там не было. Потому что, ну, есть небольшой юридический нюанс. Для любого уголовного преступления, для того, чтобы признать человека виновным в уголовном преступлении, необходимо доказать его умысел. То есть он должен умышленно нарушить закон. Но он должен будет знать или, как бы сказать, ну, иметь очень серьезное основание подозревать, что его действия нарушают закон. Значит, умысла не было. Сутягин, когда анализировал абсолютно открытые источники, газеты, интернет, различные публикации, литературу, и делал выводы из этого, а потом опубликовал свои расчеты и свои какие-то вот по этому поводу гипотезы строил, он не рассчитывал на то, чтобы выдавать тайны российской обороны в враждебной России державе. С тем, чтобы нанести ущерб обороне внешней безопасности страны. Вот так трактовал закон. Значит, вот этого не было. Все остальное спекуляции. Уже, уважаемый Григорий Михайлович сказал о том, что срочно потребовалось принятие закона, который на самом деле карает за любой информационный контакт за границей. Или с тем, кто связан за границей. Вот любой. Проблема в том, на кого укажут палец, или там они в бутылочку будут играть и выберут кого-то там, жертву. И это носит абсолютно принципиальный характер. Значит, именно потому был принят этот закон, что никаких возможностей доказывать раньше вину в аналогичных случаях не было. Сутягин не виновен в этом смысле. Он не виновен в шпионаже, он не виновен в государственной измене. А статью за связь с иностранцами отменили. Вот, и вот им не повезло. И тем, кто сейчас правит Россию, им не повезло. Вот этой сталинского законодательства не было. Дальше. Очень важно, значит, практика, судебная практика Европейского суда была еще в октябре 2003 года объявлена руководящей для российских судов. Отмена решения, отмена приговора как несправедливого и с сделанного, вынесенного судом под давлением, утрата отсутствия независимости суда, это означает, что суд выполнил политический приказ. Вот что это называется, как это на самом деле формулируется. Так вот, если если обозначено, что решение суда незаконно, несправедливо и вынесено под политическим давлением, это означает в строгом соответствии с решениями Верховного суда и Конституционного суда Российской Федерации, что приговор должен быть отменен и пересмотрен. Отмена президиум не может пересмотреть, заново рассматривать дело. Он должен был вернуть суд на рассмотрение в первую инстанцию, потому что не было выяснено, что не было доказательства вины. Этого ничего не было сделано. Ну, плевать они на все это хотели. Хотя здесь и плюс 18, но я все-таки немножко выбираю выражение. Но они хотели на это плевать. Они швыряют деньгами. У них в бюджете выделена строка на траты с Европейским судом. А выполнять их в правовом смысле они не будут никогда. Потому что они создали систему бесправия для консервации собственной власти. И ни для чего другого. При наличии более-менее демократического законодательства существовать система, нынешняя система, при нормальных судах не может, потому что разницу между реальностью и законодательством, на это тоже обращают внимание граждане. Значит, поэтому они не будут выполнять решение Страсбурга в этой части никогда. Особенно при резонансном процессе. Пересмотр дела Сутягина означает, что это дело имело очень важное значение для нагнетания той атмосферы шпиономании, паранойи и антизападного психоза, на котором поднимался Путин. Так вот, и для запугивания аналитиков, которые могли сотрудничать с западными какими-то там аналитическими и исследовательскими консалтинговыми центрами. Значит, соответственно, необходимо понимать, что пересмотр дела Сутягина не в 2004 году, не в 2005 году, а сейчас, когда есть акт Магнитского, будет означать, что неправосудно вынесенные решения, да, ответственность за неправосудные решения, рискует пополнить собой список Магнитского. И то, что вот это происходит, и то, что суды постоянно фиксируют, поддерживают, одобряют абсолютно неправосудные решения по всей судебской вертикали, лишний раз подтверждает мою правоту в необходимости в потом проведения жесточайшей иллюстрации, не в смысле, что там лишение свободы, но в смысле полного отсечения от профессии тех, кто выносил неправосудные приговоры. Вот нам нужен наш список Магнитского. И пока перспектива вот такого вот исхода своей карьеры не будет судьями прочувствовано, вот это будет продолжаться. Надо просто признать, правосудие в России, в том смысле, в котором мы привыкли в это вкладывать, не существует. У нас нет судов. Ну, в той же степени, как их не было до реформ Александра II, значит, 150 лет назад. Ну, просто нет у нас судов. Вот и все. Иногда виновный тоже оказывается наказан. Иногда в гражданском споре одна из сторон, которая выигрывает на самом деле права. Это рулетка. Вот и все.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода». О том, кому выгодна затянувшаяся волна шпиономании в России, мы сегодня беседуем с адвокатом Анной Ставицкой, правозащитником Григорием Пасько и руководителем информационно-аналитической службы Движения за права человека Евгением Ихловым. Все трое.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что дело Сутягина обсуждаем с адвокатом Анной Ставицкой, правозащитником Григорием Пасько и руководителем информационно-аналитической службы движения за права человека Евгением Ихловым. Вопрос Анне Ставицкой. Почему вывели из подсудности присяжных дело о шпионаже? Напомните нашим радиослушателям.
Но, вы знаете, я не могу сказать, почему. Потому что никто нам не рассказывал, чем руководствовались наши законодатели, когда рассматривали этот вопрос об изменении законодательства. В принципе, я имею в виду подоплеки. Насколько я слышала из средств массовой информации, говорили о том, что присяжные не могут разобраться в таких серьезных делах, которые связаны с государственной изменой, о том, что какая-то там государственная тайна может утекать в том случае, если присяжные будут рассматривать такие дела. Но все это, на мой взгляд, совершенно никакие не аргументы, потому как я считаю, что суд присяжных – это вообще самая лучшая форма правосудия, и чем больше составов преступлений будет рассматриваться этим судом, тем больше шансов у нас в судах добиваться какой-то справедливости. Потому как, к сожалению, как уже пояснил нам Евгений Хлоп, у нас не существует суда в Российской Федерации. И для адвокатов суд присяжных это была единственная надежда для того, чтобы добиться какой-либо справедливости. Но сейчас, насколько я понимаю, в принципе, направленность совершенно иная у наших законодателей и у властей. А именно, чтобы вывести на наиболее большее количество составов из юрисдикции рассмотрения дел судами присяжных. Это к сожалению. И у нас практически сейчас осталась возможность рассматривать судом присяжных, по-моему, только убийства и еще какие-то такие тяжкие особо тяжкие преступления. А уже достаточно много других стало преступлений выведены из вот, суда присяжных. Ну вот, к сожалению, такая у нас система. Потому как система правосудия у нас в стране направлена на то, чтобы человек был привлечен к ответственности, и желательно, чтобы в отношении него был вынесен обвинительный приговор, и никто особенно разбираться в том, доказана или не доказана его вина, не хочет. Я имею в виду суды.
Вопрос Григорию Пасько. Насколько типична та ситуация, в которой оказался Игорь Сутягин, обвиненный в наличии умысла на шпионаж?
Ну, я знаю, на моей памяти, наверное, штук 20 дел. Я почти со всеми фигурантами этих дел встречался. Либо до их ареста, либо после, либо во время передышки какой-то, как было у Валентина Данилова. После того, как его суд присяжных оправдал, он какое-то время был на свободе. И потом дело направили на новое рассмотрение. И я ему сказал, что это кончится тем, что его снова посадят. Так оно и случилось. Кстати, он до сих пор сидит, и хотя у него уже все сроки УДО вышли, тем не менее на него навесили какое-то смешное взыскание, и он сидит. И у всех этих дел есть специфические такие вехи, такие черты, которые однозначно свидетельствуют о том, что закон нарушался целенаправленно и планомерно. Практически во всех этих делах эти метки присутствуют. И я разговаривал и с адвокатами по всем этим делам, и действительно так оно есть. И никто по этим причинам не изменяет эти дела, не доводит их до оправдательного приговора. Даже если есть суд присяжных выносит оправдательный вердикт, то есть у нас доблестный на страже ФСБ стоит Верховный суд, который, как правило, отменяет оправдательные вердикты, приговоры, постановленные на оправдательных решениях судов присяжных. Но я хотел бы сказать, что система, вот пока еще, когда суда у нас нету, она еще не так страшна, как дальше, вот как тренд вот этот, как катится направление. Сейчас у нас будет новая модернизированная 275-я статья, о чем мы уже сказали. Дальше и будет законодательно закреплено, а может быть, Анна меня поправит, уже закреплено, я просто не в курсе, что такого рода дела будут допускаться только эксперты из ФСБ. То есть ФСБ возбуждает уголовное дело, и эксперты решают, есть в этих материалах гостайны или нет, тоже эксперты из ФСБ. Спецсудьи. Это следующий шаг. Надо узаконить это и сказать, что да, вот рассматривают эти дела только спецсудьи, которые есть допуск из ФСБ и опыт рассмотрения подобного рода дел. Они уже и сейчас, эти спецсудьи, есть. Но надо вот закрепить как бы законодательно, поскольку тренд закрепления законодательно всяческого маразма мы наблюдаем вот буквально валом последних полтора месяца. И точку во всем этом маразме поставит решение законодательное о допуске к такого рода делам спецадвокатов, у которых тоже должно быть договоренность, там, ксива какая-то, выданная ФСБ. Вот тогда будет полностью вот эта вот система идиотически-маразматическая, тогда мы можем говорить, что да, у нас вообще правосудием и не пахнет в нашей стране.
Вопрос Евгению Хлову. Как, по-вашему, ощущается ли наличие специального заказа от служб безопасности, госбезопасности в делах, подобных делу Григория Пасько или Игоря Сутягина?
Да, и Данил, они все такие. Понимаете, в чем дело? После открытости начала 90-х годов, пришедшие к власти, начавшие приход власти в 98-м году, окончательно пришедшие к власти в 2000-м году, госбезопасность решила прекратить все несанкционированные ею контакты с заграницей. Все это касается и враждебного для нее Запада, и союзного с ней Китая, потому что вы знаете, что одно время очень поощрялось контакты с Китаем, сотрудничество с Китаем, а когда Китай рванул в технологии, было решено это дело обуздать, и для этого началась целая серия показательных судебных расправ. Вот последняя сейчас над двумя профессорами Морской академии в Санкт-Петербурге. Поэтому все же, в общем, понятно. Общество приучают к тому, что научные контакты, несанкционированные, то есть несовершаемые под контролем ФСБ, или людьми, которые являются добровольными помощниками ФСБ, эти контакты будут пресекаться. Тем, поскольку это нельзя запретить юридически, нет, это не сталинский строй, значит, соответственно, это будет делаться вот показательными наказаниями. Точно так же, как закон об иностранных агентах показывает, что апеллировать к Западу, защищая права человека, является опасным. Это делать нельзя. Ну, такой вот реставрация тоталитаризма. Нормальный тоталитаризм, я имею в виду. Где, причем ведь чем отличие тоталитаризма? Что власть не сообщает прямой запрет, а людям намекают. Причем намекают самым жестоким образом. Намекают показательными репрессиями, ну, да, по довольно случайно. Это действительно русская рулетка. Ну, на кого холостой патрон попадет, а на кого боевой патрон попадет? Да, конечно, заказ. Это не просто заказ. Это целенаправленная поступательная политика, которая началась, с дела Моисеева 98-го года, обвиненного в том, что он южнокорейский шпион, совершенно бредовому обвинению. И дальше это развивается. Потому что принцип именно такой. Полное отсечение несанкционированных контактов. Дальше закон о святотатстве означает о том, что криминализировано становится идеология, любая идеология, любая доктрина, любые высказывания, которые противоречат насаждаемой государственной религиозной идеологии. Вот признак тоталитаризма. Запрет на контакты и на контакты с заграницей и запрет на дискуссию с государственной доктриной.
Спасибо. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Григорию Пасько. осознание технологической отсталости России и необходимости модернизации осознали даже в Кремле. Об этом неоднократно говорили и Медведев, и Путин. В то же время ясно, что без помощи Запада ни о какой модернизации России даже речи не может быть. Раздувая истерию шпиономании и антизападный психоз, да, власти России обрекают страну на все больше отставания. Значит ли это, что кремлевское руководство во главе с Путиным приняли окончательное решение превращения России в китайскую колонию?
Ну, давайте, да, Григорий, спросим о том...
Вопрос как... это такой крик души с утвердительными такими нотками. И то, что в концовке там все-таки прозвучал какой-то вопрос, он больше не ко мне, а к Путину и к Медведеву. Но вопрос совершенно справедливый, и что интересно, что он из Тулы, из, в общем-то, города военной промышленности, о том, что без помощи Запада нам не модернизировать нашу, к сожалению, нашу не только промышленность, авиапромышленность, там, автопромышленность, но и в том числе и вооружение. Вот в последнем номере газеты «Совершенно секретно» есть замечательная статья Володи Воронова, как раз посвященная модернизации вооружений российской армии. И там очень много есть интересных примеров того, как наши наработки уходили на Запад. Мы сейчас знаем, что у нас суперджет, собранный практически весь из каких-то наработок западных. У нас авианосец, который вот сейчас сломался и вернулся назад, там тоже он наполовину из западных каких-то сделал. А то, что наши, то вот котлы наши, они и сломали. Поэтому абсолютно верно сказано, что без Запада не будет у нас модернизации, а попытка перенести Запад, то есть западные мозги на Сколковскую землю, я думаю, что, боюсь я, что тоже ни к чему хорошему не приведет. Дай бог, чтобы я ошибся.
Вопрос Евгений Хлоу. Как, по-вашему, нанесло ли дело Сутягина ущерб репутации России на Западе?
Ну, в том числе, да. Потому что, ну, понимаете, по сравнению с делом Магнитского и с делом Толоконникова и Самуцевича-Алехиной, России уже ничего не... Вот, понимаете, это тот вариант, когда отмыть репутацию нельзя, можно только покрасить сверху. А у России твердая репутация провинциального полицейского режима. Дальше вы... Ну, такой же точно, как у царской России там в начале прошлого века. Дальше выстраиваются отношения. Кому-то это выгодно, кому-то невыгодно, потому что валюта хлещет, углеводороды хлещут, богатые люди переезжают в Лондон с капиталами. Ядерное оружие, в общем, к калькоеде не попадает. Ну, как-то вот стабильность и стабильность. И хорошо. Других это не устраивает. Вот газпромовские войны Западной Европы не устраивают. Они как-то отбиваются, но... В отличие от периода холодной войны, Запад отказался от идеи того, что при внесении в Россию демократии это хорошо. Вот во время холодной войны, да, была идея вот принести в Россию свободу, в Россию, в Восточную Европу. От этой идеи отказались. И по поводу вот того, что был вопрос с Тулы о модернизации, я хочу сказать несколько слов. Во-первых, Сколково не даст ничего. Потому что нет инфраструктуры усваивания этого хай-тека. Ну, просто нет. Ну, куда вот это? Ну, какие фирмы, какие предприятия-то возьмут? Делать это надо огромное капиталовложение делать. И общество просто не готово принимать технологии. А по поводу их модернизации. Смотрите, у них есть своя модернизация. Вот все думают, вот отсталось, не отсталось. Вот у меня в прошлом месяце был судебный процесс, как ни странно, со следователями, которые отказываются возбудить дело по факту участия Путина во взятках, хищениях, коррупции, то, что писал в феврале Нью-Тайм. И вот там была бумага, интервью Колесник, который рассказывал, Сергей Колесников, сейчас находящийся в Лондоне, который подробно рассказывал, как они Путиным вместе делали, получались откаты от Шамалов, там был, который там вилла сейчас там и так далее. Вот на самом деле откаты вот закупки медтехники. Закупается новейшая, иностранная медицинская техника, модернизация. Она размещается, она перепродается, размещается в каких-то медицинских центрах, госпиталях, больницах и прочее. Значит, оплачивается это бюджетом, потому что как же, ну это же реформа, медицинская реформа, реформа здравоохранения. Как бы это бюджет тратится на здравоохранение, на людей. Значит, ну а соответственно, а группа, так сказать, высших чиновников и приближенных к ними финансовых магнатов, это получается, это откаты. У них есть сами модернизация, они получают новейшую технику для себя, для там и так далее, для своих надобностей. Вот они всегда могут купить то, что им нужно в смысле высокой технологии. А в смысле технологий других им это не надо. Потому что в бытовой технике все равно все закупается в Западной Европе, преимущественно в Америке, то есть Китае, там, Южной Корее, Тайване, Японии. В плане обороны, ну, они же понимают, что никогда не будут воевать с Америкой. Они понимают, что они не будут воевать с Китаем. А, как сказать, технологического превосходства над Грузией у них достаточно. Технологического превосходства над Украиной у них достаточно. Понимаете? А что касается колонии, ну, я не думаю, что Россия, они хотят сделать Россию колонией Китая. Они не хотят. Отсталость и деградация России сама через сколько-то десятилетий придет к тому, что, ну, скажем так, восточная часть России просто как спелый плод упадет к Китаю, если в Китае сам, в свою очередь, не взорвется от своего внутреннего перенапряжения. Вот в чем проблема. Что у них-то есть своя модернизация. Не нужна никакая модернизация. Они все могут купить. Вот надо просто понять, что мы такая вот заснеженная, многонаселенная Саудовская Аравия. Не надо ничего изобретать. Все покупается. Теперь уже ученых покупаю, сколько привозим. Привезем, работай, изобретай. Ну, это дороже, чем патенты скупать, допустим. Ну, это все то же самое. Что Сколково завести, что патенты скупать. Вот и все.
Да, слушаем вопрос из Сочи от радиослушателя Руслана.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте, Руслан.
Я хочу вот высказать свое мнение по поводу вот и ответить на вопрос, который вот заголовки программы стоит. Вот мне кажется, что вот эта вот затянувшаяся волна вот абсолютно вот в данном случае вот как-то имеет второстепенное значение, потому что вот все вы, которые вот не выезжали из страны и продолжают вот бодаться с этим режимом, вот в том числе со всей правоохранительной системой, для нас как бы вот сейчас вот подан был очередной сигнал очередного падения вот этой вот всей вот этого конгломерата, вот который вот вершит правосудие вот в нашей стране. Вот причем это падение стремительное, я смотрю, вот сейчас вот когда сам Верховный суд показал нам тем, что ему вот наши законы на него не распространяются, на этот закон, на Верховный суд. Причем мы имеем также возможность показать, что и сам тот же президент не выполняет эти законы, когда отправляет наши жалобы к тем, на кого мы жалуемся очередной раз. Он также не регистрирует наши в общем, обращения должным образом, присылает нам какие-то открытки. И все это вот потихоньку накапливается, и в конце концов вот создается впечатление, что вот люди живут совсем в другом государстве, а судят тех, которые вот находятся как бы рядом с ними.
Вопрос Григорию Паську, как по-вашему продемонстрировали сегодня президиум Верховного Суда в очередной раз презрение к закону?
Еще бы. Я в последнее время несколько раз писал статьи как раз о тех делах, где ярко была видна роль именно Верховного Суда. Такое дело было во Владивостоке. Капитана первого ранга, кстати, по принадлежности он служил в управлении
погранвойск, а это сейчас креатура ФСБ. И его там посадили за решетку по абсолютно бездоказательному навету. Все присяжные, все, вот до единого человека, сказали, что этот человек невиновный. Верховный суд отменяет этот приговор, направляет дело на новое рассмотрение. Человек сейчас сидит в колонии общего режима. И вот как раз там я имел удовольствие, в кавычках, общаться письменно с Верховным судом, который присылал мне отписки, переотправлял мои запросы журналистские в прокуратуры, то есть в те, на которых я пытался найти какое-то рациональное зерно в этом. У нас Верховный суд какое-то странное такое образование на теле юстиции, понимаете? Я до сих пор не знаю, в чем его роль, потому что он в тех делах, даже резонансных, громких, он никак себя не проявляет как защитник закона. Чтобы вот сейчас этот суд рассмотрит, и мы все скажем, да, вот настолько убедительны доводы в решениях этого суда, в определениях Верховного суда, что мы потом должны молиться на них и сказать, да, эти доводы безупречны, и те, кто там критиковал этот суд, вынужден забрать свои слова обратно, потому что доводы его убедительны. Но нет же, этой убежденности у нас не появляется после того, как Верховный суд принимает какое-то решение, в том числе и сегодняшнее по Сутягину. Хотя в русле общего, я говорю, тренда такого последних лет, трудно было ожидать от Верховного суда какого-то иного решения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент Радио Свобода. Слушаем Сергея, радиослушатель из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер. Сергей. Я все-таки хотел бы выяснить для себя, у нас злокачественные все-таки вождь и вожди, или просто они не в состоянии ничего сделать, это первое. А второе, как и каким образом, какие слои общества ответят или не ответят как-то вот на такие юридические казусы, что ли, или юридические там игнорирование законов и саботаж. Спасибо.
Да, вопрос Евгению Ихлову. Чем вы объясняете пассивность гражданского общества, которое проглатывает вот такие неправосудные акты?
Нет, секунду, никакой пассивности гражданского общества нет. Есть сильное протестное движение, самое разное. Есть митинги, другое дело, что люди не выплескиваются на улицу после каждого такого решения, но люди не могут, понимаете, люди не могут уже выплескиваться. Потому что, так устроено общественное сознание. Но люди не могут каждый день с негодованием, подняв кулаки, бежать к зданию суда. Вот как это было во время процесса Ходорковского? Я видел, как это было во время процесса Толоконникова и Самуцевича Алехина. Когда, да, действительно, или стоит Осиповой, да, когда действительно с поднятыми кулаками люди стоят у суда. Но все равно это накапливается. Осознание того, что в стране не может быть справедливого правосудия, это очень травмирующий фактор. И это очень скоро даст о себе знать. В том числе тем, что судьям придется очень плохо. И же действительно будут, и не очень разбираясь, выгонять из профессии. И, возможно, не будет просто действительно другого выхода в этой связи. Потому что надо поступил де Голль, когда Францию освободили от немецкой оккупации, то все судьи, которые работали при оккупации, были уволены. Вызванные там молодыми юристами. Потому что невозможно было терпеть правосудие в руках вот этих деятелей. Теперь по поводу Верховного суда и прочее. Верховный суд, он абсолютно политический орган. Он выносит решение в соответствии с в резонансных делах, в соответствии с заказом политическим, в менее резонансных делах, там, чтобы сохранить престиж и репутацию прокуратуры, следственного комитета, или если финансовый заказ проплачен и так далее. Значит, надо просто понять, что в стране с середины нулевых годов сложилась номенклатура. Номенклатура – это не ругательство, это констатация того, что разделение социальных функций заменено разделением социальных ролей. То есть, если нас функции гособвинения доказывают вину, а суда взвешивать эту вину на весах юстиции, то при разделении ролей гособвинение что-то вот пишет совсем несуразное, а судьи это как-то приглаживают, чтобы вот чтобы это было, имело хоть какую-то видимость, и можно было в цикле Российской Федерации в Европейском суде что-то там бормотать уверенным голосом. То же самое с, допустим, законодательством. Но нет разделения. Вот есть люди важные, им доверены быть министрами и стать секретарями, и писать проекты законов. А есть люди менее важные, которым доверено исправлять, как бы вести литобработку вот этих всех проектов, чтобы закон, может, не совсем, вот сразу его должен был отменить Конституционный суд, но вот не совсем, чтобы он вот был чудовищный. Нелеп, глуп и топорен. Поэтому идет разделение. Важные люди, ответственные, работают в прокуратуре и принимают решения по вине. Менее ответственные люди в ранге судей, в мантии, оформляют это красиво. То же самое делают законодатели и так далее. То же самое с журналистами. Когда идеологи придумывают концепцию, а журналисты уже это все красиво подают типу, который хавает. Секрет номенклатуры. И судебная система нормальная, органичная часть этой номенклатуры. И именно шпионские процессы, первые абсолютно неправовые процессы, даже до дела ЮКОСа, вот они были тем железным ломом, которым ломали вот эти самые шестеренки судебной машины. Потому что когда была битва левых и правых, Ельцина и парламента, Ельцина и Черномырдина и прочее, там Ельцина и коммунистов, реформаторов и консерваторов, не было абсолютного тотального контроля над судом. И суд мог выносить довольно принципиальные решения, будучи предоставлен самим себе. Сейчас в этом смысле борьбы нет внутри так называемых элит. Есть монополия, есть нормальный заказ, который проходит. Есть отдельные честные судьи. Они выносят нормальные решения. Потом они вынуждены уходить. Вот я знаю знаю примеры судей, которые отказались выносить абсолютно неправосудные решения, отказался, взял самоотвод. Или вот решение, всем известное решение о сокращении срока Платону Лебедеву, тоже отмененное. У меня был судья, который в Пресненском суде, который решением обязал Следственный комитет расследовать обвинение Путина в злоупотреблении служебным положением в связи с созданием Народного фронта. Тут же это было отменено Московским городским судом и так далее. Ну вот, понимаете, есть нормальные профессионалы. Им очень плохо, им очень тяжело, на них давят со всех сторон. Их вышвыривают из профессии, они идут в адвокатуру, в том числе на преподавание. Ну вот, когда будем восстанавливать судебную систему, мы будем на них опираться.
Вопрос Григорию Пасько. Согласны ли вы с тем, что именно шпионские процессы положили начало вот непрофессионализму российских судей?
Ну, в общем-то, с самого начала был процесс один по делу Никитина, где судья городского Санкт-Петербургского суда, по-моему, его фамилия Гольцов, вынес абсолютно справедливое решение по делу Саши Никитина. Оправдательный приговор был. Это был первый, пожалуй, и единственный оправдательный приговор. И дальше пошло вот косяком. Дальше суду показали, кто тут в доме хозяин и какие приговоры нужно ваять, верстать, штамповать. И дальше все пошло как вот по накатанной. И до сих пор идет. Просто много других событий стало таких громких, да?
И мы уже не замечаем, что шпионские дела у нас до сих пор продолжаются. Последние, по-моему, это в питерском военмехе были профессора там Обышев, Афанасьев, кажется, их фамилия. Тоже вот ученые просто у нас как какой-то зловредный класс после экологов, журналистов. Так что все, я думаю, будет продолжаться, и не пессимист я, а реалист. Будет еще хуже.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Вопроса не будет. Просто спасибо вашим приглашенным, потому что они реалистически ответили на все вопросы. То есть в том смысле, в котором не было такого ответа. Вот в 18 часов я слушал программу, там все было обтекаемое, так углы сглаживались, мороженое, пломбир закушивалось на углах, все нормально. А у вас там, ну, как есть. Жизнь так и есть, оно есть на радио «Свобода».
Вопрос Евгению Хлову. Как, по-вашему, заслуживает ли вот нынешняя ситуация создания списка Сутягина по аналогии со списком Магнитского?
Да. Но, понимаете, есть много списков. Они составляются. Я просто искренне считаю, что когда-нибудь будут пересмотрены все дела, вот такие несправедливые, то просто будут люди, которые заведомо выносили неправосудные приговоры, и те, и следующие инстанции, которые их утверждали, они будут должны будут прощаться с профессией. Конечно, понимаете, в чем дело, что такое список Сутягина, список там, Магнитского? Есть список Верховного суда. Понимаете, вот есть список судей Верховного суда. Вот есть список, есть президиум Московского городского суда. Есть целый ряд этих самых судей в этих самых судах, допустим, в мировых, которые профессионально, много лет профессионально штампуют приговоры, там, 15-суточные приговоры демонстрантам, там, 10-суточные и так далее. Вот есть списки этих судов. И к ним возят, знают, вот что надо именно к этому суде. И есть специальные судьи, которые сидят на защите этих самых, на защите ведомств от судебных притязаний граждан. И, кстати, как ни странно, граждане все время проигрывают ведомства. В отличие, опять же, от ситуации, допустим, 12 лет назад, когда простая там организация ветеранская могла постановление правительства запросто отменить через суд. Ну, был так. Косяком. Верховный суд косяком их отменял. Тут приходишь на Верховный суд, и там вот бежит строка, что вот суд отменил, суд принял, по жалобе отменил, суд по жалобе отменил. Там, когда результаты высвечиваются.
Да, вопрос Григорию Пасько. Как, по-вашему, можно ли остановить эту волну шпиономании, которая вот уже 12 лет захлестывает страну?
Нет, невозможно. Без смены политического руководства страны это сделать невозможно. Я убежден в этом. И вот почему. Дело в том, что был вопрос, как-то проскользнул, не помню чей, что они вот прикидываются идиотами, или они настолько злокачественные, или они слабые, что не могут изменить. Они злокачественные, но они могут изменить, если бы они хотели этого изменения, провести судебную реформу, провести какие-то законодательные разумные проекты. Помните, некто Медведев начинал там смягчение статей экономических, какие-то там, кроме времени, у него еще какие-то хорошие были там эти, кроме дикого перевода стрелок, у него были какие-то нормальные там задумки. Но ничего из этого нормального не прошло, потому что на практике все это игнорировалось, потому что, я так считаю, не было воли какого-то политического руководства страны. И ее нет, и мы ее не видим на протяжении уже там 12 лет, а становится все хуже и хуже. И что самое страшное происходит, мы как-то не задумываемся над этим, что у нас судейский, что собой представляет у нас судейский корпус. Ведь там практически нет людей из адвокатуры пришедших, как есть во всех нормальных странах.
Из 9 судей Верховного суда Соединенных Штатов 4 были адвокатами раньше. У нас вообще ни один не был адвокатом. И сейчас суды поперлись и стали судьями бывшие прокуроры и бывшие ФСБшники. И вот эту заразу выковыривать оттуда, ну, будет практически невозможно без ломки всей системы.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте всем. Добрый вечер. Вот я одно не могу понять, о каком пересмотре дела может быть речь Сутягина, если в 2010 году конкретно Медведев обменял, в общем-то, так скажем, шпионов на шпионов, так называемых. И, в принципе, человек свободен. А то, что сейчас шпиономания, она, в принципе, ресурс, видимо, вот по разработке вот этих всех вещей по уничтожению граждан наших, он еще тянется, наверное, с каких? С 1918 года, как появился Советский Союз. И, в принципе, частично далеко мы не отпали от этого. Мы, в общем-то, держимся плохими, так скажем, хорошее разрушили, а плохое, в общем-то, от нас, пожалуй, вряд ли уйдет при нашей жизни.
Да, спасибо вам за ваше мнение. Вопрос Евгений Хлоу. Как, по-вашему, способна ли судебная реформа искоренить вот эти пороки отечественного правосудия?
Ну, понимаете, судебная реформа способна, здесь, ну, понимаете, судебная реформа – это вся комплексная реформа социума. Судебные реформы всегда проводились при комплексных каких-то социально-экономических, социально-политических изменениях. Иначе это фикция. Можно чуть-чуть подправить. Но тут сразу, что ФСБшники, прокуроры – это на другой уровень судов идут ФСБшники и прокуроры. А нормальная судейская карьера – это секретарша суда, которая вечерница юридическая, значит, становится потом помощником судьи и пишет всякие там определения, постановления за судью. Потом при мне поможет и бегу с печатным постановлением, с определением суда, искал в буфете судью подписать. Сказочное было зрелище. Так вот, потом она становится судьей на 3 года, а потом становится пожизненно федеральным судьей. Ну, при проявлении соответствующей послушности, военности и так далее. Из вот этих вот секретарь судов формируется судебный судейский корпус. Надо вот это понять. Судей, ФСБшков, прокуроров. Это вчерашний день. Сегодняшний уровень судов – это бывшие секретари судов. Послушные, исполнительные девочки.
Ну вот. Да, спасибо. Давайте на этой ноте поставим паузу. Многоточие. Напомню, что президент Верховного суда так и не отменил приговор российскому ученому Игорю Сутягину, оставив его без изменений, хотя рассматривал дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. О том, кому выгодна волна шпиономании в России, мы сегодня говорили с адвокатом Игоря Сутягина Анной Ставицкой, она участвовала в первой части нашей программы, экологом-правозащитником Григорием Пасько, военным журналистом, капитаном второго ранга, Евгением Ихловым, политологом, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека. Все были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
80-летие Владимира Войновича.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода о предвыборной кампании в США. Затишье перед дебатами.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Чувство свободы. Вот религиозное чувство.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».